Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок «Закона Божьего». Напомним, что передача выходит каждый вторник и четверг в 16 часов 20 минут. На прошлом уроке мы говорили, что после грехопадения человеческая природа, оставшись без благодатной помощи, становится тленной, то есть подверженной болезням, скорбям, усталостям и в конечном итоге смерти. Смерть же происходит двоякое – телесное лишение, оживляющее тело, души, и духовное – потеря благодати Божией душою. Попущенная смерть явилась проявлением попечения Божия о человеке. Таким образом, полагая предел греху, который обладает свойством накапливаться, и уподобляет человека демонам. Неотвратимость же смерти открывала для человека путь покаяния. Сказали также, что грехопадение омрачило человеческий разум, что нашло свое выражение в неспособности различения добра и зла. Сердце оскверняется страстями, воля становится удобопреклонной более ко злу, нежели к добру. Последствия грехопадения имели место в отношениях и между людьми, и между миром и человеком. Отношения между людьми устанавливаются отчужденными, подозрительными и порой враждебными. Окружающий мир выходит из повиновения человеку. Также, братья и сестры, на прошлом уроке мы разбирали вопрос о первородном грехе. Сказали, что православное богословие не допускает мысли, что потомки первых людей несут персональную ответственность за грех Адама и Евы. Грех прародителей есть их личный грех, который был предметом их покаяния. Но, тем не менее, фактически все мы несем наказание за грех прародителей. Это наказание выражается в том, что все люди, как происходящие от Адама, во-первых, подлежат закону тления и смерти, и, во-вторых, не могут войти в Царствие Небесное, как носители греховного, то есть противного божественным установлениям состояния природы. По своим результатам первородный грех приравнивается к преступлению закона Божьего. Подверженность каждого человека в силу его происхождения от Адама этому наказанию называется вменением первородного греха. Также рассмотрели православное учение о лице Господа нашего Иисуса Христа. Сказали, опираясь на послание апостола Павла, что Господь Иисус Христос – посредник между Богом и человеками. После изгнания первых людей из рая, Бог по милосердию своему дал им надежду на спасение. Благодаря этому обещанию люди могли спасительно веровать в грядущего Спасителя, подобно как мы веруем в пришедшего. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа является завершением и исполнением ветхозаветного откровения. Завершили прошлый урок рассмотрением истории многострадального Иова и сделали вывод. Ожидание посредника между Богом и человеками есть тот мессианский фон, на котором разворачиваются события ветхозаветной истории. Древние иудеи в лице Мессии ожидали увидеть именно посредника между Богом и человеком, того, кто сведет человека с Богом лицом к лицу. Но если цель Мессии состоит в том, чтобы восстановить отношения между Богом и человеком, соединить их союзом более тесным, чем тот, который имел место до грехопадения, то Спаситель, будучи единым существом, единым лицом, в то же время должен быть не только истинным Богом, что утверждается во втором члене символа веры, но и истинным человеком. Сегодняшний урок, братья и сестры, мы начнем со свидетельства Священного Писания об истинности человеческого естества Господа Иисуса Христа. На человеческое естество Спасителя указывается уже в Ветхом Завете. Моисей говорит о грядущем Мессии, как о семени Авраама, Исаака и Иакова, а пророк Иеремия называет Христа потомком царя Давида. В Евангелии Господь предстает во всей полноте человеческой природы. Так Спасителю усвояется истинно человеческое тело со всеми его частями, свойствами и отправлениями. Эта истинная, а не призрачная телесность, по словам самого Господа, сохраняется и после воскресения Его из мертвых. Явившись ученикам по воскресению, Господь сказал: «Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» – Евангелие от Луки. А затем предложил апостолу Фоме вложить персты в ребра его, В Евангелии многократно говорится о различных частях тела Господа. О голове, руках и ногах, перстах, ребрах, крови, голенях. Спаситель имеет нужду в пище и питье. Тело его подвергается усталости, требует сна, способно к переживанию болезненных ощущений и страдательных состояний. В конечном итоге вкушает смерть и погребается. В то же время Иисусу Христу усвояется и другая половина человеческого естества – душа, с присущими ей силами, свойствами и отправлениями. Господь, несомненно, обладал человеческим умом, человеческой волей. Ему были присущи свойственные человеку душевные состояния и проявления – любовь, сострадание, радость, скорбь. Он воспламеняется гневом, когда сталкивается с фактом поругания святыни, переживает минуты тяжкого борения духа в виде крестных страданий. Сам Господь неоднократно называл себя человеком или сыном человеческим. Последнее название является излюбленным в его устах наименованием своей личности, что содержит указание на теснейшее органическое отношение Христа к человеческому роду. Также и апостолы учат и называют Иисуса Христа человеком, мужем, новым и вторым Адамом. Но чем отличается Господь Иисус Христос от нас по человечеству? Первое – сверхъестественное рождение от Девы Марии. В Евангелии об этом говорит евангелист Матфей, а евангелист Лука подробно рассказывает, как это событие совершилось. Второе – Господь Иисус Христос есть человек безгрешный. Это отличие Господа Иисуса Христа от нас по человечеству является следствием его сверхъестественного рождения. Вследствие грехопадения прародителей все рождающиеся люди находятся под властью первородного греха. Если бы Христос родился естественным образом, то он также был бы заражен грехом и находился бы, как и прочие человеки, во власти смерти и дьявола. Тогда каким же образом он мог бы освободить людей от тирании и, кроме того, подлинное соединение божества и человечества во Христе в таком случае было бы невозможно. Божественная жизнь и грех несовместимы. Бог не может соединиться со злом. Зло и грех не могут стать содержанием божественной личности. Ибо, как учат апостолы в Евангелии Иоанна Богослов, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Освободившись от греховного состояния собственными силами, для человека невозможно. Он попадает в замкнутый круг. Для освобождения от греха человеку необходимо воссоединиться с Богом, но это воссоединение оказывается невозможным, именно в силу его греховности. Вследствие сверхъестественного рождения этот порочный круг разрывается. Единым действием Бог и освобождает человечество от власти первородного греха и воссоединяет его с собой. Препятствие к этому соединению – различие двух природ, человеческой и божественной, устраивается самим фактом воплощения. Господу Иисусу Христу также была свойственна и совершенно личная безгрешность. За все время своей земной жизни Господь не совершил ни одного греховного действия и был свободен от всякой внутренней греховности. Евангельское повествование свидетельствует, что у Христа, несомненно, было сознание собственной безгрешности. Так, враждебно настроенных по отношению к Нему иудеев, Господь спрашивает: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» А накануне страстей Он говорит своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», то есть ничего греховного, что могло бы дать возможность дьяволу приступить к Иисусу. Многократно призывая всех к покаянию, Христос сам никогда не чувствовал нужды в покаянии. Нигде в Евангелии нет и намека на то, что Христос в чем-то раскаивается, сожалеет о содеянном. Чувство личной виновности не было свойственно Христу ни в какой степени. Однако по учению православной церкви Господь по своему человечеству не был свободен по отношению к последствиям грехопадения, то есть той совокупности ограничений, которые были наложены на человеческое естество вследствие преступления прародителей. Спаситель воспринял безгрешную человеческую природу, однако не в том состоянии, в каком она была присуща первозданному Адаму, но свободно подчинив себя по человечеству последствиям грехопадения, чтобы, как поучает апостол Павел, во всем уподобиться братьям. В святоотеческом богословии эти последствия греха называются естественными или безупречными страстями. Теперь рассмотрим, как же произошло воплощение Его человечности Сына Божия Иисуса Христа, а также единство лица Господа Иисуса Христа. сущность воплощения состоит в том, что сам Сын Божий, не переставая быть тем, чем Он был от вечности, то есть истинным Богом, становится, сверхъестественно родившись по человечеству от Пресвятой Девы Марии, тем, чем Он не был, истинным человеком. Таким образом, человечество Спасителя никогда не существовало отдельно от Божества, как отдельная человеческая особь. Если кто говорит, что в Деве образовался человек, потом уступил место Богу, то он осужден, утверждает святитель Григорий Богослов. Вследствие воплощения Бог Слово пребывает в таком же отношении к воспринятой им человеческой природе, в каком личность каждого человека находится в отношении своего тела. Само Слово сделалось для плоти ипостасью, следовательно, одновременно с тем, как образовалась плоть, она была уже плотью Бога Слова, разъясняет святой Иоанн Дамаскин. Это значит, что человечество Спасителя ни одного мгновения не существовало до воплощения, но самое бытие свое получило в ипостаси Бога Слова, став с момента зачатия собственным человечеством Бога, Сына Божия. С этого мгновения вся жизнь воспринятого человечества, душевная и телесная, становится содержанием Божественной Личности, второго лица Пресвятой Троицы. Следовательно, во Христе нет отдельной человеческой ипостаси, особого человеческого лица, отличного от лица Сына Божьего. Иными словами, во Христе есть истинная человеческая природа, включающая и тело, и душу с их естественными свойствами и способностями. Однако тот, кто обладает этой природой как своей собственной, тот, кто живет и действует через эту природу и осознает себя через нее, есть Бог, второе лицо Пресвятой Троицы. Тем самым Христос есть истинная ипостась, единое лицо, единое Я, личность, тождественная второму лицу Пресвятой Троицы, Сыну Божьему. Бог Слово есть единый субъект всех действий и состояний Бога-человека, как по Божеству, так и по человечеству. Слово «воплощение» означает воспринятие плоти вообще и не является достаточным для указания на полноту воспринятой человеческой природы. Поэтому в текст символа веры включено слово «вочеловечивайся». Исторически это связано с заблуждением Аполлинария Лаодокийского. Пытаясь рационально объяснить тайну соединения во Христе двух природ, Аполлинарий пришел к выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей полноте, поскольку два свободных разумных существа не могут соединиться воедино. Аполлинарий считал, что во Христе было лишь человеческое тело и человеческая неразумная душа, оживляющее тело. Однако ума, являющегося источником самоопределения человека, во Христе не было. Его заменил Божественный Логос, и, следовательно, можно говорить только о воплощении, но не о вочеловечении. В полемике с Аполлинарием святые отцы сформулировали сотерологический спасительный принцип «невоспринятое не уврачевано». Господь воплотился, чтобы спасти, исцелить поврежденную грехом человеческую природу. Поэтому то, что Господь воспринял в единство своей ипостаси, то и исцелено. И напротив, если бы нечто не было воспринято, то осталось бы в падшем состоянии. Согласно православному учению, во Христе имеет место ипостасное соединение естеств, единство по ипостаси, при котором соединяющееся начало – полностью сохраняя свою природную самотождественность, теряют независимое самостоятельное бытие, образуя единое существо, характеризующееся единством жизни, единое лицо. Наиболее совершенной иллюстрацией ипостасного соединения святые отцы считали антропологический пример. В человеке душа и тело, будучи различными природами, соединяют одного человека, одно лицо. Всякий человек вообще состоит из души и тела, а Спаситель состоит из Божества и человечества, писал Леонтий Иерусалимский. Апостол Павел говорит, что явление Бога во плоти есть великое благочестие тайна. Образ соединения во Христе недоступен нашему пониманию. Потому выразить эту тайну мы можем только в отрицательных апофатических терминах. В оросе IV Вселенского Собора содержится 4 термина, посредством которых описывается образ соединения божественной и человеческой природ в едином лице Сына Божия. Первое. Неслитно. Природы в результате соединения не слились между собой так, чтобы составилось из них новое естество, отличное от исходных. оба естества пребывают в лице Спасителя как два различных естества. Второе – неизменно. В результате соединения ни божественное естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское. Но то и другое остается целым в лице Спасителя, сохраняя тождественность своих качественных определений. Третье – нераздельно. Хотя два естества во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они, тем не менее, не существуют отдельно, не составляя двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единую ипостась воплотившегося Богослова. И четвертое – неразлучно. Соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся. Терминами «неслитно» и «неизменно» совершенно не спровергается ересь монофизитства, которая учила, что во Христе божество и человечество составили единую сложную природу. Но при этом монофизиты вынуждены были жертвовать полнотой воспринятого Богом словом «человечества». Человечество во Христе, с их точки зрения, не является полноценным, активным, живым началом. Терминами «нераздельно» и «неразлучно» опровергается учение иеросиарха Нестория, который столь сильно акцентировал внимание на полноте, воспринятой словом человеческой природы, что человечество Спасителя рассматривалось им как отдельный самостоятельный человек, соединенный с Богом некоторой благодатной внешней связью. Образ мысли Нестория свидетельствует, что он признавал во Христе отдельный человеческий личностный центр, отличный от лица Богослова. Тогда соединение человечества и божества во Христе принципиально не отличается от соединения Бога с ветхозаветными праведниками, и отличие Христа от праведников Ветхого Завета состоит лишь в степени, но не является отличием качественным. Одно и то же лицо Богослова может именоваться и Богом, и человеком. При этом свойства человеческие приписываются Христу как Богу, и наоборот, свойства божеские приписываются Христу как человеку. Человеческая природа Господа Иисуса Христа через соединение с Божеством приобщилась свойств божественных и таким образом пребывает таинственно обоженной. Следует иметь в виду, что когда мы приписываем Христу божеские свойства, всеведение, всемогущество, вездесущее и так далее, то усвояем и Христу как единому лицу, но не Его человечеству в отдельности. Человечество Спасителя восприняло столь совершенств, сколько оно могло вместить, не превратившись в божество, поэтому само по себе оно не может быть названо вездесущим, всемогущим и так далее. Господу Иисусу Христу, как единому лицу, подобает единое нераздельное божеское поклонение. Господь Иисус Христос говорит о необходимости чтить Сына так же, как чтут Отца. В православной церкви поклонение всегда относится к божественным лицам, а не к безличной природе. Девятый анафематизм Пятого Вселенского Собора прямо запрещает распределять поклонение между двумя природами Спасителя. Поэтому для православных совершенно неприемлема римо-католическая практика поклонения сердцу Иисусову. Понимание сердца Иисусова как символа любви Христовой не спасает положение. В Священном Писании мы не видим никаких следов практики поклонения божественным свойствам. Поклонение всегда обращено к лицам Пресвятой Троицы. Следует отметить, что в Господе Иисусе Христе две воли и два действования. Учение о двух волях и действованиях во Христе было разработано в православном богословии в VII веке в контексте борьбы с ересью монофилитства. В отличие от монофизитов, монофилиты принимали образ IV Вселенского Собора и признавали реальное различие божественной и человеческой природы во Христе. Однако при этом они утверждали, что во Христе имеет место единая воля и единое действование энергия. Признание во Христе единой воли ведет к неприемлемым последствиям. Фактически монофилитство утверждает, что воля есть атрибут не природы, а лица, тогда как, согласно учению о Пресвятой Троице, воля в Боге является атрибутом не божественных лиц, но общей их природы. Признание во Христе единой богочеловеческой воли, отличной как от божественной, так и от человеческой, логично приводит к Требожию, то есть к рассечению Троицы на трех различных богов. В случае признания единой воли во Христе, божественной, человеческое естество Спасителя оказывается лишенным свойственной человеческому естеству активности и предстает как пассивное орудие божества. Очевидно, что существо, которое не обладает человеческой волей и энергией, невозможно назвать совершенным человеком. Согласно вероопределению VI Вселенского Собора, во Христе имеют место две естественные воли или хотения и два естественных действия, которые, подобно естествам, соединены нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно. Братья и сестры, на этом наш очередной урок закона Божьего заканчивается. На следующем уроке мы будем говорить о лице Пресвятой Девы Марии, послужившей таинству воплощения Сына Божия. Храня вас все Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.